Или да,
Да,
чуть-чуть
да,
правее.
да.
Ага, все, я сработаю. Ага. Все. Хорошо. Добрый вечер. Мы начинаем наш очередной бет-мидраш. Сегодня обсуждаем главу Ваехи, последнюю главу книги Брейшит. И первая тема на сегодня «Не надо жаловаться на жизнь». Значит, есть любопытный мидраш. Не могу сказать, что я его понимаю до конца, но он меня многие годы задевает. Значит, мидраш Раба, 97 глава. Я сейчас буду идти по Ватиканской рукописи. Значит, и начну немножко с конца. Сказал Раби Леви: Авраам вел старость, Ицхак вел страдания, Яков вел болезнь, Хизкиягу вел повторную болезнь. Значит, то, что говорит Мидраш, что до праотца Авраама в мире не было старости. И Авраама сначала не могли отличить от его племянника Лота, потом уже не могли отличить от его сына Ицхака, настолько были бы похожи, и не было никаких возрастных изменений. И Мидраш говорит, с начала книги до сих пор, то есть с начала Торы и до сих пор, не написано о старости. Когда же встал праотец наш Авраам, была дана ему старость, ибо сказано, Авраам встал стар и в летах преклонных. Брейшит, 24 глава, 1 стих. Дальше, то есть речь идет просто о каких-то возрастных изменениях, там седой волос, изменения кожи, может быть, изменения опорно-двигательного аппарата. С Ицхака появилось в мире страдание. Мидраш говорит об этом, опять же, так. Опять тоже только кусочек. С начала книги и до сих пор не написано о страданиях. Когда же встал Ицхак, Всевышний дал ему страдания. И подтверждается это цитатой. И было, когда Ицхак состарился и притупило зрение в глаз его. Брешит, 27 глава, 1 стих. Про отца Якова говорится, что до него вообще не было болезней. Яков потребовал болезней, сказал перед ним, то есть перед Богом, владыка всех миров, человек умирает, не болея, и не успевает устроить детей своих. Если же он будет болеть 2 или 3 дня, то устроит детей своих. Сказал ему святой благословен он, жизнью твоей клянусь, хорошую ты вещь потребовал, из тебя она начнется. Об этом сказано, и сказали Юсефу, вот отец твой болен. Значит, получается то, что говорит Мидраш, что возрастные изменения в истории человечества начались с Авраама. Страдания, то есть ощущения страданий, да, то есть Ицхак нигде их не проговаривал. Вот. Но он это ощущал. И то, чем подтверждает это Мидраш, что он ослеп. То есть не мог он ослепнуть на пустом месте. А болезни пошли только от Якова. То есть Яков из всех наших троих працев отличается тем, что он проговаривает свои страдания. Значит, да, делая сноску на то, что Мидраш все-таки нельзя понимать буквально, но Мидраш передает какую-то божественную идею, которую я и пытаюсь расшифровать, перевести на наш язык. На поверхности лежит то, что раньше люди жили без старости, страданий и болезней. Значит, так можно. И, на мой взгляд, именно на это и намекает нам Мидраш. Опять же, никто не говорит, что жизнь праотца Авраама была легкая. Да? Но нигде не чувствуется в образе Авраама страдания. Нигде нет упоминания о том, что он лежит больной. С Яковом ситуация совсем другая. Значит, Брешит 47, 9 стих. Секунду. И сказал Яков фараону: дни лет проживания моего 30 и 100 лет, малы и плохи были дни лет жизни моей, и не достигли дней лет жизни отцов моих в дни проживания их. Это говорит Яков, когда Есеф послал колесницы, чтобы перевести отца и всю его большую семью в Египет, и Яков предстает перед фараоном, и фараон смотрит на него и спрашивает: то есть, старик, сколько тебе лет? То есть ты так плохо выглядишь. И Яков ему говорит, что ну, лет моей жизни всего 130, вот, но они были плохими. Плохие были дни лет жизни моей. То есть Яков оценивает свою жизнь как плохую. Что там было плохого, просто пробежимся по нескольким моментам. Значит, 20 лет это страданий у Лавана. Причем Яков воспринимает это именно как страдание. Когда Лаван погнался за ними и догнал, и Яков уже выплескивает на него все, что накопилось за эти годы. Это Брешит 31 глава с 38 по 42 стихи. «Это 20 лет я с тобой. Овцы твои и козы твои не выкидывали, баранов мелкого скота твоего не ел я. Растерзанную не приносил я тебе, возмещал ее из руки моей, взыскивал ты ее, украденную днем и украденную ночью. Был я днем, ел меня зной и лед ночью, и бежал сон мой от глаз моих. Это мне 20 лет в доме твоем. работал я на тебя 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за мелкий скот твой, и менял ты награду мою 10 раз. Если бы не Элохим отца моего, Элохим Авраама и трепет Ицхака был мне, то сейчас пустым послал бы ты меня. Страдание мое и труд ладоней моих увидел Элохим и рассудил вчера вечером. То есть тут проговаривается страдание мое и труд рук моих. Так Яков оценивает свою жизнь у Лавана. Потом трагическая встреча с Эйсавом. И тут даже под конец уже звучат нотки отчаяния. Это 32 глава с 8 по 13 стихи. «И затрепетал Яков очень, и тесно стало ему, и разделил народ, который с ним, и мелкий скот, и крупный скот, и верблюдов на два лагеря. И сказал, если придет Эйсав к лагерю одному и побьет его, то будет лагерь оставшийся спасение. И сказал Яков, Элохим отца моего Авраама и Элохим отца моего Ицхака, Бог, говорящий мне, вернись в страну твою и к родине твоей, и я сделаю добро с тобой. Мал я по сравнению со всем милосердием и со всей правдой, которую сделал ты с рабом твоим, потому что с посохом моим перешел я Иордан этот, и сейчас я стал двумя лагерями. Спаси меня, пожалуйста, от руки брата моего, от руки Исава, потому что опасаюсь я его, может, придет и убьет меня, мать с сыновьями. А ты сказал, добром сделаю добро с тобой, и положу я потомство твое, как песок моря, который не сосчитается от множества. Что после этого? После этого 22 года Яков страдает по Йосефу. 37 глава с 33 стиха. Начало 33-35. И узнал, то есть когда братья Йосефа приносят ему рубашку Йосефа, и узнал его и сказал, Кутон от сына моего, зверь хищный съел его, терзая растерзан Йосеф. И разорвал Яков одежды свои, наложил мешок на пояс свой и скорбел о сыне своем дни многие. И встали все сыновья его и все дочери его утешать его, и отказался утешиться. И сказал, ведь сойду к сыну моему скорбящему в могилу. И оплакивал его отец. И дальше 42 глава, 38 стих. Когда ему говорят, что ради того, чтобы принести хлеб, надо отпустить Биньямина с ними. И сказал, не спустится сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался, и случится с ним несчастье в дороге, по которой пойдете, и спустите седину мою в горе, в могилу. То есть видно, что не преодолено страдание потери Йосефа, и говорит, если еще к этому добавится, да, то тогда, тогда совсем. При этом дальше в тексте у нас счастливая ситуация, когда причина страдания ушла. Это 45 глава, 26-28 стихи. И рассказали ему, сказав, еще Йосеф жив, и что он правит по всей стране Египет, и дрогнуло сердце его, потому что не поверил им. И говорили ему все слова Йосефа, которые говорил им, и увидел повозки, которые послал Йосеф вести его, и ожил дух Якова, отца их. И сказал Израиль, довольно, еще Йосеф, сын мой, жив. Пойду и увижу его, прежде чем умру. То есть, вот уже причина страданий последних 22 лет вроде бы ушла. Ты скорбел по сыну, сын оказался жив. Радуйся. Что говорит Яков? Пойду увижу его, прежде чем умру. То есть нет радости без осадка, да? Все равно остался какой-то осадок. И даже хоть и ушла причина, вот, все равно ущерб здоровью, который был нанесен за вот эти вот предыдущие десятилетия, он уже невосполним. Про Якова первым сказано 48, 48 глава, самое начало. И было после событий этих, сказал Йосефу, вот отец твой болен, и взял двух сыновей своих с собой, Менаше и Ефраима, и рассказал Якову, и сказал, вот сын твой Йосеф приходит к тебе, и укрепился Израиль, и сел на кровать. То есть, если укрепился и сел, значит, понятно, что он уже какое-то время лежал, да? И дальше 10-11 стихи, а глаза Израиля отяжелели от старости, не может видеть, и подвел их к нему, то есть Йосеф подвел сыновей своих и поцеловал их, Яков, то есть и обнял их, и сказал Израиль Йосефу, видеть лицо твое не надеялся я, и вот показал мне Элоким даже потомство твое. Тоже, казалось бы, можно было радоваться, но весь этот осадок страданий жизненных все-таки на нем уже отразился очень сильно. Есть на вот это вот предложение, когда и привел Йосеф Якова, отца своего, представил его фараону и благословил Яков фараона, есть очень жесткий мидраш. Опять же, это есть в ватиканской версии рукописи. Это Мидраш Раба, 95 глава. Сказал Раби Шимон бар Йохай, из-за этого, что роптал Яков 33 словами, отнято его жизни 33 года. То есть, когда Яков подчеркивает в словах фараону, что годы жизни мои небольшие, но На тот момент это было 130, всего еще 17 лет он прожил в Египте, итого 147, а его отец Исхак прожил 180. И Раби Шимон бар Йохай говорит, что вот они эти 33 года, 180 минус 147. Вот, за твои слова скорби, за твой ропот. Значит, страдания, которые человек не в силах вынести. Да? Я думаю, что все, кто уже среднего возраста плюс, видели своими глазами людей, которые не могли справиться со своими страданиями. То есть иногда люди ломаются. Вот один из примеров у нас тут прошлого года, замечательный человек, блистала в городе. Вот, умирает муж, и она полностью ударяется в это горе. Она не готова, чтобы ее кто-то там утешал или как-то говорить о будущем, о чем-то, или о ней самой. Потом все, что с ней происходит, все как-то трактуется чрезмерно. Упала, ушибла бок, это перелом позвоночника. Там что-то чуть закололо в районе желудка. Это или язва, или рак, или надо срочно обследоваться, и так далее, и так далее. Результат очень быстро дошла до деменции, при этом разрушив все отношения, которые у нее были. Сидит дома тихо на таблеточках и под бдительным надзором сиделки. Вопрос. Как такие истории сочетаются с известным высказыванием в Талмуде, что Бог не посылает человеку испытания большего, чем тот в силах вынести. Значит, если идти по силлогизмам Аристотеля, по формальной логике, то получается так. Если такие страдания, которые человек не в силах вынести, есть, а Бог их не посылает, значит, они не от Бога. Если они не от Бога, то от кого? Они от самого человека. Мы много раз на наших занятиях обсуждаем, пользуемся для работы моделью Эфрат. Ируа Пируша Региш Дугува. События, комментарии, реакция, эмоция и реакция. От Бога события. Значит, если наш комментарий на события жизнь сплошные страдания, то за этим, конечно же, эмоция будет страдание, а вот реакция будет болезнь. Но этим круг не заканчивается. Идет второй круг. Вот на втором круге болезнь — это уже само по себе событие, которое изменило жизнь человека и изменило план Бога на человека. И если болезнь — это уже само по себе событие, то страдания, которые невозможно вынести, это реакция наша на такую болезнь. Значит, теперь идем к основам. Бог не мог создать больного Адама. То есть, если ты создаешь человека, значит, надо его создавать здоровым. Зачем создавать его больным? Вот. Мне кажется, красиво эту идею сформулировал в художественной форме Давид Бен-Йосеф в книге «Есть ли шанс на любовь?». Цитирую, это 63-64 страницы. Профессор Берман, который работал личным врачом кремлевских вождей. Потом он переехал в Америку и 5 лет занимался медицинскими исследованиями в Пенсильванском университете, пока не проснулось в нем чувство принадлежности к народу Израиля, и вот теперь он приехал в нашу страну. За 5 лет, что минули с тех пор, у меня было немало таких счастливых дней. То есть общение с профессором, я перескакиваю просто. В Иерусалиме признали профессора Бермана и обращаются к нему, когда исчезают надежды на других врачей. Но я еще ни слова не сказал тебе, это текст, обращенный, значит, к какой-то виртуальной Мириам, об этом значительном человеке. Вместо собственных эмоций, пожалуй, приведу для тебя отрывок из лекции, которую он читал по-английски на встрече в еврейском университете. Дальше идет цитата доклада профессора Берна. Каждый из нас ежедневно стремится проявить себя как творческая личность. Первое условие развития такой способности — свобода. Человек, который не чувствует себя вполне здоровым, не свободен. Поэтому проблема здоровья, проблема не качества жизни, а центральный вопрос — быть или не быть. Когда 25 лет назад я окончил медицинский институт в Москве, я страдал от непрерывных головных болей. У меня был диплом, разрешающий лечить других, а себя я не мог вылечить. Не сумели помочь мне и профессора, которые учили меня медицине. Единственное, что они мне предлагали, успокоительные таблетки в сопровождении ободряющих слов: «Не беспокойся, ничего серьезного». И оставляли меня один на один с трудным вопросом: могу ли я быть врачом? И все же я не отчаивался и сказал себе: каждому директору завода по производству моторов известно, что подавляющее большинство изделий, которые он выпускает, должны какое-то время работать без рекламации. Он знает, если таковые появились, что-то не в порядке или в самом изделии, или в его эксплуатации. А поскольку я полностью доверяю тому, кто создал человеческие существа, они вскоре после выпуска в массовом порядке направляются в клиники, сообщая о неполадках в своем устройстве, вывод ясен: проблемы с эксплуатацией. И, соответственно, мы опять возвращаемся к сотворению человека. Брешет, вторая глава, девятый стих. «И вырастил Ашем Элоким из земли всякое дерево, желанное на вид и хорошее для еды, и дерево жизни в середине сада, и дерево знания добра и зла». Дальше 16-17 стихи. «И приказал Ашем Элоким Адаму, говоря, от всякого дерева сада ешь, и от дерева знания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты съешь от него, смерть умрет». То есть, что такое дерево познания добра и зла? То есть, фактически, в переводе на наш язык, это хорошо или плохо. Да? Хорошо или плохо – это комментарий на события. Это второе звено в цепочке события, комментарий, эмоция, реакция. Дальше стоит вопрос. Когда я в шаббат как раз это поднимал на дроша, то был естественный вопрос. Значит, а возможно ли вообще без комментариев? То есть, если у нас эмоция и реакция, естественное следствие комментария, соответственно, болезнь у нас – это реакция. Реакция от оценки плохо. Можно ли отказаться вообще от реакции? То есть ответ, опять же, ищем в Торе. То есть, в принципе-то, кроме этого дерева, есть что кушать. Значит, то, что говорит фактически Тора, Тора говорит о том, что не надо отказываться от комментария. Просто комментарии могут быть не в плоскости хорошо-плохо. Например, Брешит 2 глава, 20 стих, начнем с 20-го. «И назвал Адам имена всякому скоту и птице небесной, и всякому зверю полевому, а для Адама не нашел подмоги напротив него». То есть Адам дает название. Там сколько раз мы не повторяли, что собака Келев, потому что это Келев, как сердце, это оценка. То есть он оценивает собаку не объективно, ее место в пищевой цепочке или место в среди млекопитающих. Он оценивает это именно по отношению к себе, что собака, она настроена на сердце человека. Он не говорит про дикую собаку. Или 23 стих, и сказал Адам: «На этот раз кость от кости моей, плоть от плоти моей, это будет называться Иша, потому что от Иш взята она». Оценка, безусловно, да. Здесь есть хорошо и плохо? Нет. Значит, возможно, что ключ к решению проблемы нашего здоровья массу проблем, связанных с нашим здоровьем, и относится в том, что мы чересчур углубились в эту игру хорошо-плохо. И в этом плане нам помогает, для оценки ситуации, помогает Каббала. В Каббале есть такая модель Кодеш и Холь, святое и будничное. И выглядит она примерно так, что Адам до греха жил только в Кодеш. То есть, что значит, что он жил в Кодеш? Это значит, что он во всем видел проявление божественного и во всем видел связь всего со всем. То есть, единство и взаимосвязь всего. И все это было связано с божественным. Результатом греха является то, что мир вокруг него превращается в холь. Холь – это обыденное, и это же слово означает песок. Это то, но в этом термине каббалистическом это то, в чем отсутствует кодыш. Точнее, Адам не видит в этом кодыш. Кодыш у него сжался до маленькой точки, именно вот божественного учения. Дальше, соответственно, вся история человечества в вот этой вот границе. Есть божественное, есть обыденное. Есть кодыш, есть холь. Правда, на этом модель не останавливается, говорит, что на самом деле в мире холь есть захороненные божественные искры. Рав Кук называет органус, захороненный свет. Это божественные искры, искры Кодыш в пространстве Холь. Единственная их проблема в том, что они оторваны от божественного источника и никак не связаны с другими искрами там, и так далее. И они вызревают по определенному алгоритму, который ввел Бог. Но одна из базисных моделей Каббалы говорит, божественное нуждается в отделении от обыденного. То есть должна быть четкая граница. Здесь кодыш, здесь холь. Вот у нас, допустим, отражением этой концепции есть на исходе субботы церемония Авдала. Отделение. Отделение божественного от будничного. И Рав Кук делает в этой теории потрясающий прорыв. Теоретический прорыв. Он говорит, что нет в мире абсолютного холь. То есть как в мире, созданном Богом, может быть что-то абсолютно в чем абсолютно отсутствует божественное? Ни в каком виде, ни в какой форме, ни на каком уровне. Говорит, нет. Говорит, в мире нет абсолютного холь. И то, что да, в мире есть, есть уровни кодыш. То есть в чем-то кодыш больше, это видно, в чем-то кодыш меньше, но кодыш есть во всем. И во всем ты можешь настроиться на тот кодыш, который в нем есть, а можешь настроиться на скорлупу, на клипу, которая налипла на этот кодыш. Это твой выбор. И там, в этом плане, например, вот этот вот длящийся уже столько десятилетий не затекающий спор по поводу нужно ли харидим служить в армии, это спор, конечно же, в этой плоскости. То есть в харидимном мировоззрении есть кодыш, это изучение Торы, а есть холь, там все остальное. Вот. Соответственно, служба в армии не попадает в кодыш. Соответственно, надо сделать все, чтобы тебя не вытолкнули с кодыш, чтобы ты остался в кодыш. Если мы говорим с позиции учения Рав Кука, то защита еврейского государства, защита еврейского народа, в этом, безусловно, есть кодыш. Если еще там какие-то бытовые вещи вокруг связаны или армейско-бытовые, да? Если там внутриармейская политика, если там отношения, если там еще и соприкосновение с евреями, которые ничего не соблюдают, а может быть и не евреями, по голове, конечно, все это есть. Вопрос, зачем ты туда пришел? То есть ты пришел для карьеры, ты пришел поиграть в войнушку, или ты чувствуешь свою миссию? Ты чувствуешь кодыш, которым наполнена твоя миссия. То есть вот эта вот модель Рава Кука, она фактически дает нам альтернативу модели оценочной «хорошо-плохо», и это альтернатива в виде того, что есть уровни хорошо. То есть во всем есть божественный свет. Вот. Надо просто в каждом событии, которое происходит, в своем комментарии ориентироваться на этот божественный свет, который даже может быть в данный момент и для нас не очевиден и непонятен. Но само осознание, что он есть, дает уверенность. И этот подход у нас широко представлен в книге пророков. И в эпоху Танаев, то есть мудрецов Мишны. Там подход Гамзола Това, да, то есть и это тоже к лучшему. Значит, есть истории, которые как бы так гуляют, приписывая их приписывают и что-то человеку-легенде уже, потому что это предыдущее поколение мудрецов, Нахум иш Гамзо. Нахум по прозвищу Гамзо, потому что также это, потому что на все, что с ним случалось, он говорил это к лучшему. Есть истории, которые очень похожие приписываются Раби Элиэзеру Гурканасу, Раби Акиве, его ученику Раби Мейру, то есть несколько поколений мудрецов. В каждом из поколений, а те времена очень тяжелые, это римский гнет, это восстание, закончившееся поражение восстания Бар-Кохбы, это репрессии после, время тяжелое. И кроме репрессий со стороны властей были еще и всевозможные разбойники, бандитизм. То есть тоже было непросто. Неспроста любая дорога, любой переход воспринимался как опасность. Отсюда и вот это вот разработанная мудрецами дорожная молитва. Выходя в дорогу, помолись, чтобы Бог хранил тебя в дороге. И Беркат Гомель, благословение за благополучное преодоление какой-то дальней дороги. Значит, вот этот вот подход, там истории, когда с человеком происходит какая-то череда неприятностей, и на каждой из которых он говорит, и это все к лучшему, и это к лучшему, и это к лучшему, и это к лучшему, пока им бахает какая-то ситуация, и действительно большая тяжелая ситуация, и становится очевидным, что вся эта цепочка неприятностей была лишь для того, чтобы отвести человека в сторону от вот этого вот большого несчастья, которое настигло других и спасло его. Итого, вывод, который я предлагаю, что нарративы типа «много было несчастий в жизни» или «мало было несчастья, так еще и это» или даже когда что-то хорошее сейчас пронесло, но вообще-то все плохо. Подобранные нарративы неизбежно приведут к болезни. А болезнь, то есть ощущение, этот нарратив приведет к ощущению страданий, а ощущение страданий приведет к болезни, а потом это будет второй круг, и эта болезнь приведет уже к тем страданиям, которые человеку не вынести. Не дай Бог. Вот. И, конечно же, позитивный вывод, что надо учиться все оценивать как хорошее. Хотя надо, понятно, быть адекватным и понимать, что есть разное хорошее. Вот. Это первая тема на сегодня. Вторая тема, я назвал ее «Геры разных колен Израиля». Напрашивалось еще много других названий, но сейчас поймете, о чем, собственно говоря, идет речь. В силу того, что я преподаю на курсах Гиюра, сейчас у нас уже начался 25-й год, а я преподаю с второй половины 97-го года, соответственно, опыт уже какой-то есть, и в разные годы от разных людей, когда я начинал рассказывать там про, про Тору и заповеди, про то, что соблюдение заповедей Бога является обязательной частью прохождения Гиюра, и, соответственно, от кого-нибудь обязательно звучал вопрос: а что все, кто проходят, соблюдают? То есть, как бы, что ты нам тут заливаешь? Вот мы видим людей на улице. Что, все, кто прошли, соблюдают? Нет. А почему мы должны? Зачем нам вообще все это? Мы хотим быть евреями или еврейками. Вот. Зачем нам все вот эти вот заповеди, которые там ты нам сейчас рассказываешь? На этот счет есть хороший прецедент, который в разных вариациях пересказывается. Я уже не помню имен участников этой истории, но перескажу ее достаточно точно, близко к оригиналу. В Америке там какая-то пара хочет жениться. Значит, девушка еврейка, парень не еврей, и парень настолько любит девушку, и семья девушки, да, как бы ей важна своя еврейская самоидентификация. Парень говорит: хорошо, давайте тогда мы сделаем хупу. Что для этого нужно? Нужно пройти гиюр? Хорошо, я пройду гиюр. Его приводят к какому-то раввину. Там, значит, разговор на тему гиюра, и, значит, соответственно, его спрашивают: вообще, что ты знаешь о еврействе, там, он говорит: я хочу быть таким евреем, как отец моей невесты. Значит, соответственно, ему отказывают, потому что отец невесты не религиозный еврей. Америка, страна закона, он обращается в штат округ, в суд штата с тем, что как бы нарушили его права. Видя ответчика, вот этот самый раввин, которого, который не сделал гиюр вот этому вот кандидату. И судья его спрашивает: на каком основании ты ему отказал? То есть пахнет явно дискриминацией. И вот этот вот раввин говорит судье, говорит: скажите, а если человек просит гражданство Америки, при этом является преступником. Ему вы дадите гражданство? Он говорит, нет, не дадим. Он говорит, хорошо. А разве в Америке мало преступников? Он говорит, нет, не мало преступников в Америке. Он говорит, а вы можете преступника, который родился в Америке, лишить гражданства? Он говорит, вы не можем. Он говорит, тут такая же история. Он говорит, те евреи, которые родились евреями и которые не соблюдают, нам с ними нечего делать. Мы их не можем исключить из еврейства. Но принимать новых таких мы не готовы. Все. Значит, история закончилась, и эта история уже стала легендой, она пересказывается в разных вариациях, плюс-минус точных. Значит, изучая Мидраш на эту недельную главу, я обнаружил и Мидраш, и сам текст Торы, обнаружил несколько несколько зацепок за тему гиюра в обсуждение, которое касалось предсмертного благословения Якова. Где та история, где гиюр? И тем не менее, есть несколько интересных моментов, и эти моменты натолкнули меня на следующую мысль о том, что да, формально все евреи записаны иудеи, как религия и как национальность. Иуди, в принципе, это от Иуда, от колена Иуда. Но это уже стало символом всех евреев. Тогда как на сегодняшний день в колене Иуда перемешаны потомки всех других колен. То есть более сохранили свою идентичность, это колено Леви и особенно семья Коинов. А так как бы мелькают там Бней Менаше, там еще всплывают там упоминания о представителях других колен, но приезжая сюда, все равно они все становятся иудеи, да? Тогда как все-таки принадлежность к роду, к колену, она откладывает отпечаток на мировоззрение. И это проявляется и в отношении к гиюру. И вот это вот сейчас по Мидрашу мы немножко пробежимся. Опять же, у нас Ватиканская рукопись. Это Брейшит, 99 глава. Брейшит Раба, 99 глава. Значит, сначала прочту про Иссахара. То есть я буду не последовательно по тексту, а прыгать. Вот. Значит, что интересно с Иссахаром? Значит, Легенда говорит о том, что два родных брата из Сахары Звулун, что между ними был заключен договор, согласно которому Иссахар посвятит себя изучению Торы, а Звулун посвятит себя торговле, бизнесу, внешней торговле. И, соответственно, будет обеспечивать материально двоих, а Иссахар будет, значит, учиться за двоих. Так вот, Мидраш дает такое толкование. Иссахар осел костистый. Костистый это гарем. Так? Ибо плоды Иссахара тяжелы. А колено Звулуна брало их и отправляло по морю. И народы мира, видя их, поражались им. И говорили им сыны Израиля: «Этому вы поражаетесь. Видели бы вы, как хозяева этих плодов изучают Тору, вот кому следовало бы поражаться». И множество геров приходили и обращались в иудаизм. Раби Игуда, сын раби Шимона, от имени раби Ахи сказал: «Иссахар осел, то есть хамор, костистый, то есть гарем, и он это обыгрывает фонетически. Иссахар строг, то есть хамур, к герим, то есть хамор гарем, очень созвучно к хамур герим, к герим». Здесь фактически намек на восточных евреев, среди которых встречаются люди, которые всецело отданы Торе и которые действительно вот с утра до ночи сидят и учатся, и, соответственно, значит, когда они смотрят на человека, который хочет пройти гиюр, то есть вот как бы что-то в них привлекает тех, кто хочет пройти гиюр, и они к ним очень строго относятся. И те, кто обращались по поводу гиюра в синагоге восточных евреев, то там подход очень строгий. Значит, есть качественно другой мидраш по интонации, по смыслу. Это когда праотец Яков ругает Шимона и Леви, и ругает их, очень любопытна версия Мидраша, за то, что они оттолкнули тех, которые хотели пройти гиюр. Значит, кто ж такие те, которые хотели пройти гиюр? Это, соответственно, ибо они в гневе своем убили мужей, это Хамор, отец Шхема, и по воле и по их воле подрезали жилы вола. То есть вол это на иврите шор, да? И Мидраш опять берет вот эту вот фонетическую игру. И как бы шор это бык, а шур это опора. И говорит, то есть опору геров подрезали. Раби Ханина и раби Ирмия от имени раби Ахии Бар-Абы говорят, дабы исполнить волю своего дурного начала, повредили они опору геров. Тут вот комментарий к Мидрашу. Толкователь предлагает читать не шор, а шур, то есть ряд, стена, ограда. Так стих становится иносказательным. Получается, что жители Шхема хотели стать истинными герами, но их намерением не суждено было осуществиться из-за вмешательства сыновей Яков. То есть качественно другой нарратив дает Мидраш, что Яков говорит, зачем вы их перебили всех? Они же хотели стать евреями. Есть в самом тексте Торы потрясающий буквальный текст. Я только в этом году, вот оно мне как-то бросилось в глаза. Значит, это Брейшит, 48 глава, 19 стих. Значит, я сначала прочту это в переводе Фрима Гурфинкель, чтобы... То есть это история, как когда Яков благословляет сыновей Йосефа и кладет правую руку на голову Эфраима, то есть младшего, и Йосеф пытается поменять руки Якова, и воспротивился его отец и сказал: «Знаю, знаю, сын мой, также и он станет народом, и также он будет велик, но брат его младший будет больше его, и в скобках славою его потомство наполнятся все племена». Значит, но на иврите здесь, то есть комментарий этот, перевод этот, он в соответствии с комментарием Раши. Но послушайте вкус иврита. Везаро гая мело агоим. То есть это концовка этого предложения. И потомство его полно представителей других народов, полно гоев. Значит, собственно говоря, о ком здесь идет речь? Здесь речь идет о Эфраиме. Напомню, что Эфраим у нас как бы колено-лидер из потомства Йосефа. То есть Эфраим и Менаше – это два сына, которых родила Йосефу дочка какого-то там египетского чиновника. Оставим сейчас мидраши, значит, которые пытаются эту идею сгладить. Они выросли в доме фараона. То есть мама египтянка, выросли они в египетском окружении. Воспитаны они как египтяне. В этой сцене, когда Йосеф прибежал к больному отцу, и Яков говорит: «Два сына твои, Ефраим и Менаше, будут мне как Рувен и Шимон». Рувен и Шимон, или сейчас, секунду. И увидел Израиль сынов Есеф. А, секунду назад. И ныне два твоих сына, рожденных тебе на земле египетской, до моего прихода к тебе в Египет, мои они, Ефраим и Мнаше, как Рувен и Шимон, будут моими. Это пятое предложение. А дальше увидел Исраиль сынов Йосефа и сказал, кто эти? Сказал Йосеф своему отцу, мои сыновья, они, которых дал мне Бог здесь. То есть Яков знает их имена. У Якова масса фантазий по поводу сынов Йосефа. Вот. И тут оказывается, что эти два египетских жлоба это не охрана Йосефа, не свита его, а это как раз эти самые Эфраим и Менаше. И тогда Яков уже говорит, ну, дай мне их ко мне, я их благословлю, там, и так далее. Они выросли в столице. Они в эту землю Гошен, может быть, и после смерти Йосефа и не приезжали больше. Только когда поменяется царь над Египтом, то есть сменится политическая линия фараона, чтобы отказаться от тех достижений, которые дали реформы Йосефа в Египте. И соответственно, потомков Йосефа выкинут из столицы и отправят их ко всем остальным евреям в эту землю Гошен и поработят их как всех. И выйдут они из Египта наравне со всеми. Но когда будет уже после смерти царя Шломо уже как бы установилась царская линия дома Давида, именно колено Ефраима, Яровам из колена Ефраима возглавит бунт против центральной власти и будет раскол на два царства, и северное царство Израиль, 10 колен во главе с коленом Ефраима. И колено Ефраима станет символом антирелигиозных евреев и евреев, нацеленных на культуру народов мира. На тот момент это все вокруг были идолопоклонники. И колено Ефраима станет символом стремления к материальному успеху. При этом еврейство больше в проявление национальности, чем веры и осознания миссии. То есть как бы мы евреи, поэтому мы лучше, а не мы евреи, потому что мы Бог на нас возложил особую миссию. Это вот примерно нарратив колена Ефраима. И все пророчества про восстановление страны и восстановление нации говорят о двух главных архетипах. Это Ефраим и Иуда. И мы уже много раз говорили, что сионизм и светское государство Израиль – это как раз как бы в пророчествах описано как Эфраим, и это материализация этих пророчеств. И тут вот эта вот фраза в Торе, то, что «Везаро ие мале агоим», потомство его будет наполнено неевреями, тут тоже есть аспекты восприятия гиюра в светском кругу Израиля. Во-первых, для светского круга Израиля нет большой разницы между евреями и неевреями, то есть кроме того, что мы лучшие. Вот, если кто-то есть еще лучший из окружающих народов, пожалуйста, как бы нет никакой проблемы смешанного брака. Те, для кого есть проблема смешанного брака, там бабушке не нравится, какая проблема? Надо сделать гиюр. Какой гиюр? Гиюр должен быть максимально простым, так, чтобы он ничему в жизни не помешал. Не помешал поездкам на отдых, не помешал курсам там каким-то профессиональным. То есть, если есть накладка, то, конечно же, отодвигается в сторону гиюр. То есть это чистая формальность. Прослушать какой-то курс, чтобы потом быть признанным, записанным евреем. Почему слова Якова звучат так резко? Мне кажется, что здесь раскрывается именно суть явления в том, что гиюр в общееврейском представлении всего народа, это когда человек свой весь жизненный опыт, все истины, которые он приобрел за свою жизнь, сверяет с божественными. То есть проверяет те истины, которые он за жизнь приобрел, значит, на то, насколько они соответствуют божественному учению. То есть, соответственно, он, проделывая это внутри себя, некоторую проверку своей системы ценностей и уже вооружен инструментом анализа. То есть различать между искрой божественной и скорлупой. Слова праотца Якова по отношению к Эфраиму говорят о другой тенденции. Когда нет этого различия между искрой и клипой, и берется все целиком. То есть человек, такой, какой он есть, вводится в общество. Значит, само по себе отношение к де-юру и у мудрецов, и в Кабале очень уважительно, очень возвышенно, вплоть до того, что говорится, что рассеяние по миру, галут, входил в договор под горой Синай, и это было для того, чтобы собрать рассыпанные среди народов мира божественные искры, собрать посредством Гиюра. То есть, что настоящий Гиюр, настоящее собирание божественных искр от народов мира – это цель двухтысячелетнего рассеяния. Это невероятно сильная идея. И тем не менее, как бы, говорится, что вот в Ефраиме это делается не совсем правильно. Вот. Как правильнее? Правильнее это у Иуды. Значит, про Иуду у нас опять открываем Брешит Раба. Это Брешит Раба, 85 глава, 10 раздел. Значит, про историю Иуды и Тамар. Эфраим Микшая, ученик Раби Мейра, сказал от имени Раби Мейра: Тамар была дочерью Шема. Ибо сказано, если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то отца своего бесчестит она, на огне да будет сожжена. Вайкра 21.9. И Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Значит, то, что история в благословениях Иуды, как раз Иуде Яков ничего не затрагивает тему Гиюра по Мидрашу, вот, но в самой истории Иуды и Тамар можно выучить эту тему Гиюра. То есть понятно, если евреев на тот момент были только Яков, его жены и его сыновья, то понятно, что невестки для сыновей были не еврейками. Но на тот момент, как стать, значит, Бат Исраэль, то есть она принимала обычаи семьи мужа. И очень показательна здесь история Иуды и Тамар. И то, что я вам прочел Мидраш. Мидраш поднимает, пытается решить серьезную проблему. Иуде сообщают, что невестка, то есть вдова двух его сыновей. То есть, что она забеременела. Он это воспринимает как блудодеяние и требует, чтобы ее сожгли на костре. Почему? резкая реакция. Мидраш пытается это как-то хоть логически объяснить и говорит, если мы предположим, что она дочь Шема, Шем это сын Ноя, то есть неважно, сколько лет там было этому Шему, когда у него могла родиться эта Тамар. Важно, что Шем все-таки как из трех сыновей Ноя, он Ноаха, он служитель Бога, значит, он священник, значит, к ней повышенные требования. Но если мы не будем придерживаться вот этой вот цепочки, которую дает Мидраш, а просто посмотрим на текст, то текст говорит о завышенных требованиях к морали Гера. Это то, что очевидно лежит на поверхности в тексте. Значит, теперь к самой этой главе, это Брейшит 38 глава. Прочту два стиха из этой, значит, 24 стих, когда Иуда говорит, вы видите ее, пусть будет сожжена. А дальше говорится, она выводится, и она послала к свекру своему, сказав мужу, чьи эти, я беременна, то есть чьи эти вещи. И сказала, опознай, пожалуйста, кому печать и шнурки и посох эти принадлежат. И узнал Иуда и сказал, она правее меня, потому что не дал я ее Шеле, сыну моему, и не продолжил больше познавать его. Вот эта вот фраза, и узнал Иуда и сказал, она правее меня, фактически учит, что еврей сам должен быть готов признать правду и справедливость, вне зависимости, с чьих уст прозвучали обвинения. То есть там неважно, и это вообще как бы модель поведения Иуды и по отношению к себе, по отношению к близким, по отношению к людям, которые проходят гиюр. Это подход Иуды. Там. В чем он сейчас проявляется, посмотрите. Там на прошлой неделе Хамас опубликовал видео, как евреи где-то там, еврейские солдаты высадились, значит, заехали в амбулансе арабском. Вот. Что сказал Цааль? Мы проверим, мы проведем расследование, что это было. Любая вещь, которая откуда бы не звучала, мы проверяем. Проверяем. И если кто-то виновен, мы объявляем, что виновен. Если нет, мы предоставляем доказательства, что не виновен. В любом случае, поднимаем этот вопрос, делаем его открытым. Это с одной стороны. С другой стороны, там посмотрите, вот в пятницу мы были здесь на кладбище Кармеля, и поднялся вопрос, что из двух там среди погибших на фестивале Нова из Кармеля была одна пара Стив и Алисия. То есть вот как бы пара, которая у всех была, вот у этой молодежи была на слуху. Вот. И в пятницу мы как-то подняли вопрос, что, собственно говоря, могилу Стива мы видели, а где могила Алисии? Вот. А потом говорят, Алисия похоронена на втором участке, потому что Алисия была не еврейка по Галахе. То есть пара не пара, да. Но похоронить их вместе было нельзя. И такой подход бы не работает, когда речь идет о солдатах, которые отдали свою жизнь за наше государство. Если солдат не еврей по Галахе, его все равно похоронят на еврейском военном кладбище. Но как бы обожествлять там жертв просто так, то есть нет. То есть если не еврей пролил свою кровь за еврейское государство, он похоронен рядом с евреем. Если ты жертва, то только в соответствии с тем, кто ты, значит, по маме или по гею. Итого, такая получилась зарисовка как бы Геры разных колен Израиля. То есть очевидно, что человек, прошедший гиюр в бнай-браке, не так же смотрит и на Тору, и на заповеди, и на весь еврейский народ, как человек, прошедший гиюр в Тель-Авиве или в Хайфе или в Кармиэле. То есть везде зависит, конечно же, от того, кто учитель, да, к какому подходу, какому, образно говоря, колену Израиля относится учитель. От того и такой гиюр будет у, соответственно, кандидата в еврейство. Вот. Все, спасибо. Это вот первая тема была, конечно, главная, вторая это такая зарисовка. Можно включать микрофоны, если есть что спрашивать. Да, Раис, надо
Я
еще.
хотела спросить, вот эта пара, где муж еврей, а жена не еврейка,
Но
они
они еще
похоронены в разных местах,
не.
имеется в виду в разном месте, но на одном кладбище.
Это и то кладбище Кармиэля, только одна часть это еврейская часть, вторая часть это общая часть. То есть там есть и евреи тоже. При этом, в принципе, родители этого мальчика, им просто не сказали, может быть, эту опцию, но есть, а может быть, они и знали. Если бы им было важно, чтобы Стив и Алисия лежали рядом, то можно было его похоронить на этой второй части, потому что она не еврейская, а она общая. Я знаю сам несколько человек, которые 100% значит, евреи по Галахе и захоронены именно на этой части, в силу каких-то.
Я почему спрашиваю? Потому что не все раввины, руководители или как там сказать, гемайды относятся к этому вопросу по-разному.
Конечно,
У
все
нас в
по-разному.
Германии в городе Снабрюке, я с этим коснулась, был раввин, необыкновеннейший человек. У него очень много книг, вы, по всей видимости, какие-то книги его имеете. Это Марк Штерн. Он действительно звезда, как его фамилия. Он родился от родителей, которые были в концлагере. Селекционировали, и двое сыновей, которые родились после того, как родители пребывали в этом концлагере, этот врач Мюллер над ними делал опыты, чтобы потомство родилось, и имели они миопатию. Действительно, оба сына имели потом миопатию. Один был в Израиле кантором в одной из гемайт, а Марк Штерн был у нас. И вот он как вышел из этого положения, ему все семьи такие были очень благодарны. Он отвел один ряд на еврейском кладбище, где были похоронены члены семьи, то ли муж, то ли жена. Он сказал, эти люди решили в свое время при трудных условиях антисемитизма войти и прожить вместе всю жизнь то ли с евреем, то ли с еврейкой. И поэтому он так это сделал. Эти все семьи ему очень благодарны и чтят память о нем.
Очень смелое решение. Молодец.
Да. Ну, это вообще необыкновенная личность. Я вам говорю честно, это я другого такого человека не встречала. Потому что если у кого-то было какие-то вопросы или горе, действительно потеря кого-то, сразу говорили, Марк тебя ждет. И он все вопросы эти решал, хотя сам страдал тяжелейшей формой миопатии. Вы как доктор это все прекрасно понимаете. Дошло до того, что он не мог поднять руку, чтобы сделать глоток во время и душа. Но, тем не менее, ему все помогали. И он воспитал целую плеяду раввинов, которые некоторые из них, три человека, ребята, стали раввинами. По-моему, один или два человека сейчас раввинами в Израиле.
Да, спасибо.
Рав, можно я?
Это ему спасибо. Я просто рассказала об этом человеке.
Да. Раф, можно?
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хочу сказать большое спасибо моим учителям, моей Танечке, любимой Тане, да, которую тут все знают, моей любимой Дине. Я до сих пор со всеми дружу и общаюсь. Огромное спасибо моей семье Милова, Рахели. Вам, Раф, огромное спасибо за нашу дружбу. Если знания у меня потрясающие. Все, что я знаю, благодаря моим учителям. И всем большое спасибо.
На мой взгляд, вы попали в хорошую компанию. Может, потому что я сам к ней принадлежу, к этой компании.
Но... Да, вы, да, Ефа. Да, все вы, безусловно. Компания. Просто большое спасибо, Раф. Хорошего вечера.
Это как раз Гиюр Колена Иуда. Я так это понимаю.
Очень приятно слышать. Спасибо большое. Наша команда.
Я хотела уточнить при всей своей слепости. Значит, два колена были, которые колено это мы нашим, и колено это сыновей, это, собственно, сыновей Иосифа, да?
Выходит. Эфраим и Менашем.
Эфраим и Менашем, да?
Да,
это эти два колена, которые действительно населяют сейчас страну Израиль или как?
Не-не-не, стоп.
Нет?
Тут речь идет о архетипах, о характерах. Значит, светский Израиль – это, конечно же, архетип Эфраима. При этом, как бы, право религиозное это Иуда. Вот. И вот сейчас как раз вот период, когда постепенно лидерство в нации переходит к Иегуде. В этот период исторически мы живем.
Спасибо большое за разъяснение.
То есть не сохранилось, кроме как у левитов и коинов, традиция, какому колену, из какого колена мои предки. Вот. Поэтому все мы оптом считаемся евреи, а записаны Иегуди. Иегуди – это у вас точно так же Юден, да? Юден – это от Иегуда. Это колено Иегуда на самом деле. Вот. Авраам был иври. Но как бы синонимом слова иври стало Иегуди. То есть из Иегуды.
Спасибо большое.
А характеры все равно как-то проявляются. Разные.
Да. Это видно сейчас.
Можно вопрос?
Да, Тома.
Вот меня все время мучает, знаете что? Вот этот Эреф Раф, мы когда-то можем их вычислить? Или это так и будет, в общем, висеть у нас? Эреф, Эреф, это Раф, те, кто примазали. Те, кто примазались. Что делать, а?
Знаете, не надо ничего специально делать. По принципу, как закалялась сталь. Да?
Да.
То есть вот Бог так нас переплавляет, что да. Грязь выплывает наружу. И я думаю, что и покинет эту землю. А те, кто останутся, уже будет очищенный металл.
Но получается, что они каждому колену, в общем-то, там где-то просочились, правда?
Не думаю, что каждому колену. Не думаю.
Да.
Все-таки вот по этому высказыванию про отца Якова, наверное, все-таки большинство у нас где-то в центре страны.
Спасибо большое. Я поняла.
Ну, пока еще я, слава богу, не слышал о том, что пойман какой-то иранский шпион из Иерусалима. А вот да. С центра, к сожалению...
Есть, да.
И с Хайда есть тоже.
Да. Ну, спасибо. Очень-очень интересно сегодня было. Очень-очень. Как всегда.
Спасибо.
Спасибо.
Вот. То хорошо.
Спасибо.
Всем хорошей недели, хорошего самочувствия, хороших новостей.
Шаботов. Шаботов.
Мы того же вам, желаем. Здоровья и хороших новостей.
Шаботов, Рафаэль.
Вот.
Спасибо вам доброго.